чтобы мы все были здоровыми. Пейте побольше водички, упражняйтесь. Не берите дурного в голову и будьте здоровы. Хорошо, братья и сестры, хотел бы помолиться с вами перед тем, как мы начнем библейский пророческий семинар. Отец Небесный, слава Тебе, честь и хвала. Слава Тебе за всю Твою благодать и милость в нашей жизни, Господь. Слава Тебе за Христа, Спасителя, Господа нашего. Слава Тебе за Духа Святого, Господь, которым Ты ведешь нас. Слава Тебе за Твою Церковь, Господь, которую Ты охраняешь. Отец, напитай нас Твоим Словом, Твоей водой живой, Господь. Наполни нас Твоим Духом Святым, Господь. Благослови каждого присутствующего на этом месте, Отец. Мы воздаем всю славу, честь и хвалу одному Тебе, Господь. Открой наш разум, наше сердце, Господь. И позволь нам увидеть и узнать то, что Ты хочешь донести сегодня, Господь Небесный. Мы собрались ради Тебя, ради Твоего имени, Господь. И мы знаем, что Ты посреди нас, Господь Иисус Христос. Мы просим все это, Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя и Исцелителя. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Надеюсь, что вы будете слушать очень внимательно. Хорошо, братья и сестры, в прошедший раз мы смотрели, что Господь сохранил линию праведных людей. Да? Земля начала развращаться. Адам и Ева, они согрешили, они отпали от завета, с которым Господь заключил с ними. И началось развращение, постепенное развращение на этой земле. Друзья, я также хочу сказать, перед тем, как мы перейдем к основной теме сегодняшнего сессии, это то, что наибольшая нужда сегодня для Господа на этой земле, наибольшая нужда – это нужда в мужах веры и в женщинах, которые живут благочестивой жизнью. Это та нужда, в которой действительно есть у Господа. Господу принадлежит скот на тысячи холмах, да? Господу принадлежит земля и все благословения, но Господь дал нам свободную волю, волю выбора. Поэтому та нужда, у которой есть у Господа, друзья, это нужда в людях веры, мужах веры и женщины, которые живут благочестивой жизнью. Поэтому сегодня мы продолжаем ту же самую тему, друзья. Мы продолжаем рассмотрение большой темы панорамного видения Библии. Как Господь работал, как Он совершал свои действия через людей, как Он сохранял эту праведную линию потомков. Послушайте, что говорит Иисус. Иисус говорит о Своем пришествии. Давайте я вам включу большую, чтобы было видно всем нам. Слайды. Иисус говорит, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Вопрос учеников, Господи, когда же Ты наведешь порядок? Когда же мы начнем жить в Израиле, править с Тобой, и не будет болезни, страха и смерти? Послушайте, что Иисус говорит. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Луки 18 глава. Иисус говорит, это не ваша забота размышлять, когда она случится, как она случится, кто прав, кто виноват. Ваша жизнь – это жить по вере. Иисус говорит, я, придя в Израиль, действительно не нашел много веры в израильском народе. Итак, друзья, в прошлую тему мы рассматривали, как Господь сохранял правильную линию потомков, которая пришла не через Каина, потому что Каин выпал опять-таки из завета, но пришла через Авеля и Сифа, которому Бог дал вместо Авеля. Мы продолжаем ту же самую тему, друзья. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Шестая глава Бытия, друзья. Буквально шестая глава Бытия, первой книги в Библии. Мы видим, что земля растлилась. Всякая плоть, мы увидим, что извратила свой путь перед Господом, говорит Писание. И Господь говорит, смотрит на землю, его очи обзирают всю вселенную. И Он говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. Бытие 6 глава 3 стих. К этому моменту, к моменту написания этого стиха, Божья цель очистить землю от этого всего порочного населения уже состоялась. Бог принял окончательное решение очистить землю и дать земле новый старт. Дать земле новый старт. Движемся дальше, друзья. И видел Господь, что велико развращение человеков на земле. Друзья, земля из космоса представляет собой великолепное зрелище. Да? Голубая планета, окружена белыми облаками, плывет в атмосфере. Великолепнейшее зрелище, друзья. Все космонавты говорят, и мы видим картину, что Земля, если мы не видим всего того, что творится на Земле, кровопролитие, и войны, и смерть, и ненависть, и обман, и все остальное, из космоса выглядит великолепно. Но Господь говорит, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли их и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Бытие 6 глава с 5 по 6 стихи. Итак, люди, которые были сотворены Богом по образу и подобию Божию, которые выпали из завета через Адама и Еву, которые разотили свой путь на земле, они принесли боль сердцу Божьему, друзья. Они принесли боль сердцу Божьему. Опять-таки, говоря с наружной точки зрения, то же самое касается сегодня, друзья. Мы смотрим, и мы видим Америку, великолепную страну, или мы смотрим и видим красивую Россию, мы смотрим, земля великолепная, все идет таким же самым путем, дни сменяют ночи, года сменяют года, сезоны сменяют сезоны. Но Писание говорит, что Бог не смотрит так, как смотрит человек, да? Я смотрю, говорит Господь, не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Господь смотрит на сердце земли, и Бог видит, что сердце земли развратилось. Лицо прекрасное, лицо красивое, голубая планета, плывущая по своему пути. Но Господь говорит, я смотрю на сердце этой планеты и вижу сердце развращенное. Люди развратили свои пути. Кстати, Иисус сравнивает дни Ноя с днями, в которые мы живем, друзья. Опять-таки, на поверхности вещей мы видим красивую планету, мы видим цивилизации, мы видим, что люди живут, жизнь улучшается, да, во многих сферах. У людей есть еда, есть машины, есть квартиры. Но, друзья, Бог не смотрит так, как смотрит человек. Иисус говорит, Бог во плоти, но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж. И мы видим, женятся, выходят замуж, кушают в ресторанах. До того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. И сегодня, друзья, немного людей думают о том, что грядет на эту землю. Кушают, женятся, выходят замуж и думают, что так оно и будет продолжаться. И истребил всех, так и будет и в пришествии Сына Человеческого. Матфея 24 глава с 37 по 39 стихи. И Господь приходит к Ною. Господь приходит к Ною, друзья. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. От человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их, говорит Господь. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Друзья, что такое, как Ной обрел благодать пред очами Господа? Почему Ной обрел благодать пред очами Господа? Давайте зададимся этим вопросом. И что такое благодать, друзья? Что такое благодать и почему Ной обрел благодать в очах Господа? Мы будем говорить о праведности Ноя, да, потому что Писание говорит, что Ной был найден праведным пред очами Господа. Что такое праведность, друзья? Мы касались этого вопроса массу раз. Праведность – это правильный характер, правильное житие, правильное хождение перед Господом. Да? Это праведность. И мы знаем, что в Писании нам через Иисуса Христа вменена праведность, и поэтому нам дана благодать во спасение. Послушайте, что Писание говорит о Ное. Вот житие Ноя, друзья. Да, житие может быть правильным или может быть неправильным. Праведным или неправедным. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Да? Ной ходил, наиболее точный перевод с Богом. Ной ходил с Богом. Бытие 6 глава, 9 стих. Друзья, аргумент между тем, что мы спасены по вере, естественно, мы спасены по вере, по благодати, через веру. И тем, что наша работа, мы ничего не можем добавить, не убавить к спасению, это истина, друзья. Но вера, спасительная вера, она выражается в нашем житии. Да? Если мое житие не сообразуется с тем, что Господь говорит в Писании, хороший вопрос задать, а есть ли у меня вера? А живу ли я по вере, друзья? Если моя жизнь не изменяется, как Писание говорит, праведный будет жить от веры в веру. Если моя жизнь не изменяется, и я не хожу от веры в веру, хороший вопрос задать, а есть ли у меня в жизни спасительная вера? Потому что Иисус говорит, когда я приду, многие будут говорить, Господи, Господи, не Твоим ли именем, да? У меня была вера, и Твоим именем мы бесов изгоняли, мы проводили конференции, мы проводили евангельские собрания. Иисус говорит, я не знаю Тебя, я никогда не встречался с Тобой, Ты не ходил со мной. Другими словами, Иисус скажет тем людям, ты со мной не ходил. Ной, почему Ной был найден праведным и непорочным в роде своем? Потому что Ной ходил с Богом. Бог знал его. Бог знал его по имени, друзья. И мы будем с вами касаться других людей, таких как Авраам. Бог говорит, Авраам мой друг. Из всех людей, живущих на земле, Бог говорит, Авраам, который жил среди развращенных язычников, Бог говорит, я знаю этого человека, я знаю его имя, я знаю его фамилию. Я знаю, как он живет, потому что он ходит со мной. То же самое касается Ноя, друзья. То, что я хочу сказать, что часто мы слышим проповеди, Ной был совершенный, он был святоший. Друзья, Ной был глубоко падшим человеком, если вы хотите. Но Ной ходил, Ной поместил свою веру в Бога. И он ходил пред Богом, и он ходил с Богом. И мы видим, что Ной был далеко не тем святым, который хочет Господь Иисус видеть нас. Поэтому Иисус говорит, что наименьший в Царстве Божьем больше, чем даже Иоанн Креститель, который был наибольшим из ветхозаветных пророков. Друзья, потому что призвание у нас намного выше во Христе, и у нас сила намного больше во Христе, данная нам через веру. Послушайте, друзья, а как Ной обрел благодать? Естественно, через веру. Естественно, через веру, но его вера была выражена в его житии. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Евреям 11 глава 6 стих. Без веры угодить Богу невозможно. Ной угодил Богу, он нашел благодать в очах Господних, потому что у него была вера, друзья. Послушайте следующее место Писания из Иакова. Что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Друзья, если я пробормотал молитву, покаяние, и затем моя жизнь совершенно не меняется, и живу по своим собственным похотям, по своим собственным желаниям. Друзья, может ли эта вера спасти меня? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Друзья, к сожалению, масса людей сегодня, которые живут по мертвой вере. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Другими словами, житие, друзья. Ходите ли вы с Богом? Хожу ли я пред Богом? Знает ли меня Бог как своего друга? Или Он слышит меня только, когда мне плохо, друзья? Только когда что-то случилось, я прихожу, я бормочу какую-то молитву. Боже, помоги, нету денег. Боже, помоги, здоровья нету. Является ли это единственным моментом, когда я прихожу и начинаю разговор? Или Господь знает меня как друга, друзья? Знает друга, который приходит к нему, общается с ним каждый вечер, каждое утро, каждый день. Писание говорит, предваряю зарю на коленах пред тобой, Господь. Итак, друзья, послушайте следующее место Писания. Послушайте следующее место Писания, которое открывает нам завесу в отношениях между Богом и людьми. Интересно очень место Писания. Псалом. Псалом 49. «Грядет Бог наш и не в безмолвии», о втором пришествии Иисуса Христа говорится. «Пред Ним огонь поедающий, вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и земли судить народ свой». Да? Говорится о Боге, который грядет, Иисусе Христе, и говорится о Его народе. Отношения с Бога и Его народом, друзья. Интереснейшие вещи. «Соберите ко мне святых моих, говорит Господь, вступивших в завет со мною при жертве». Другими словами, через жертву, да? Друзья, я надеюсь, что все мы понимаем, что сегодня мы вступили в завет. И мы говорим с вами о завете, да, который Бог заключил с Адамом и Евой, а с человеческим. И Бог всегда оставался верным первому завету, единственному завету, друзья. И все Писание, поэтому мы и делаем этот осмотр всего Писания, потому что все Писание говорит о восстановлении нас в отношениях первого завета. Завета любви и благодати, и новой земли, и нового неба, друзья. Итак, мы видим, что мы вступили в завет через жертву Иисуса Христа. Послушайте, Писание продолжает, друзья. Мы говорим о делах и о вере. Вера и дела. Связаны ли они или они не связаны? Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня. Другими словами, если у тебя есть вера, ты славишь Господа. И кто наблюдает за путем своим, на более четкий перевод будет, и кто правильно ходит передо мной. Кто правильно ходит передо мной, тому явлю я спасение Божие. Друзья, мы видим четкую взаимосвязь между верой и хождением. Ной обрел благодать, житие Ноя было праведным и непорочным в роде своем, потому что Ной ходил, русская Библия говорит, пред Богом, более четкий перевод, Ной ходил с Богом. Ной ходил с Богом, друзья. Поэтому его вера была живая вера. Его вера выразила себя в его житие. Его вера выразилась и в своем характере, друзья. Друзья, мы знаем, что в течение 120 лет, и Бог говорит, что не вечно моему духу быть пренебрегаемым, попираемым, да, человеками, потому что они плоть. Дни их будет 120 лет. И многие говорят, что это означает, что люди перестали жить по 950 лет, и их жизнь сократилась. Возможно, но по большому счету то, что говорится в Писании, это говорится, что время их ограничено 120 лет, потому что через 120 лет придет великий потоп. 120 лет... Патриарх Ной проповедовал, друзья, проповедовал послание спасения и также послание суда. То же самое послание, которое сегодня доверено Церкви Божьей, да? Послание спасения, друзья, Все спасаются верой через Господа Иисуса Христа. Но также послание осуждения, потому что Иисус говорит, когда я приду, найду ли я веру на земле? И будет осуждение тем, которые пренебрегли великим спасением. Итак, друзья, 120 лет, проповедник правды. На самом деле, часто русская Библия переводит правдой, проповедник праведности по вере. Проповедник праведности, Писание говорит 2 Петра, 2 глава, 5 стих, проповедовал падшему миру, грядет наказание, друзья. Есть великое спасение, ковчег строится, придите и будьте частью этого ковчега. Веру иной, получив откровение о том, что еще не было видимо, да? Мы знаем, что вера является уверенность в невидимом, да? И осуществление ожидаемого. У Ноя была вера. Он не видел ковчег, он не видел потопа, не видел дождя, но он знал, что Господне Слово случится, друзья. Господне Слово придет. Не было видимо. Мне нравится эта картина. Я многие картины выбираю вам, классические картины. Да, художник думал, размышлял, он выразил себя. Видите, в ковчег вдалеке, видите, Ной сидит, и ковчег строится. И у Ноя была вера, что то, что Бог сказал, исполнится. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Наиболее четкий перевод не просто благоговея, а в страхе Божьем был движим, чтобы подготовить ковчег. На греческом. В страхе Божьем Ной был движим. То есть вера, которая была у Ноя, она двигала его жизнь, друзья. Сколько людей сегодня кричат, что у них есть вера, но вера в их жизни не движет ничего, друзья. Ни мысли, ни слова, ни руки. Да? Такая вера называется мертвой. Я могу кричать сколько угодно о своей вере. Если моя вера не движет меня, как она двигала Ноя, друзья, моя вера мертва. И так он в страхе Божьем, будучи движим, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, верою он своею, осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. Друзья, мы говорим о великих вещах сегодня, говорим о вере и делах, которые вера производит, плоды нашей веры. Если моя жизнь изменяется в образ Божий, если я не начинаю ходить ближе с Богом, как ходил Ной, я живу в мертвой вере, друзья. И каждому из нас сегодня надо посмотреть в свое сердце, позволить Духу Святому говорить с нами. Послушайте, что Писание говорит, друзья. Опять-таки мы продолжаем разговор о вере и дела, которые, или плоды, которые она производит. Апостол Павел говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Друзья, мы знаем, что Мартин Лютер получил это откровение, да, и в 1517 году он начал реформацию, так называемую. Да, 1517 год он пригвоздил эти 95 тезисов к дверям замка Виттенбергского, и началась реформация, друзья. Он получил откровение, что праведный верою жив будет. Не просто хождением к священникам, не просто хождением в Рим на поклонение мощам святых, но праведный верою будет жив. Естественно, он взял это из Аввакума, естественно, он взял это из Ветхого Завета. Все это было заключено в Ветхом Завете. Праведный верою будет жив. Друзья, но Мартин Лютер не получил полного откровения. Что значит праведный верою будет жив? Многие говорят сегодня, ты выходишь на покаяние, ты говоришь одну молитву, и ты праведен на всю свою оставшуюся жизнь. То понимание, которое сегодня царит во многих церквях, ты выходишь, ты молишься молитвой покаяния, ты праведен в очах Бога на всю свою оставшуюся жизнь, вне зависимости, как ты живешь. Друзья, это ересь на самом деле. Ересь, которая многих людей поведет к тому, что когда придет Иисус Христос, они скажут, Господи, Господи, не Твоим ли именем? Не были ли мы праведны в Твоем имени, Господи? Потому что мы вышли, мы помолились, а потом мы жили для себя. Праведный верою жив будет. То, что он, Мартин Лютер, когда он получил это откровение, он был в Риме. И он карабкался по этой лестнице Иерусалимской в Риме. На коленях. Это было одно из тех мероприятий, которые каждый монах, каждый благочестивый римокатолик должен был пройти, чтобы осветиться в глазах церкви. И он карабкался по этой лестнице на коленях, и буквально перед последними ступеньками пришла мысль, потому что он изучал Писание на латинском языке, он был монахом, у него было время. И пришло это слово «праведный верою жив будет», он встал, и он ушел. Друзья, но он не понял до конца это откровение. «Праведный верою жив будет» означает, что каждый день моей жизни исходит из моей веры. Каждый день моей жизни исходит из веры в Спасителя, который умер на Голгофском кресте. Я не просто живу, потому что я пришел и пробормотал молитву, и теперь на все оставшиеся дни я праведен, друзья. Праведный верою жив будет означать, что праведный каждый день своей жизни будет жить по вере. Да? Ной ходил перед Богом. Ной ходил с Богом. Ной был праведен, потому что он жил по вере каждый день своей жизни, друзья. Все 120 лет, когда он строил этот ковчег, и до этого многие годы, Ной ходил перед Богом. Так же, как Енох. Да, мы рассматривали Еноха. Когда же земля расклевалась, Енох ходил с Богом, а не стало его, потому что Бог взял его, да, восхитил. Енох был одним из тех людей, которые ходили праведные, потому что жили по вере в Бога. Друзья, жить, эта фраза означает не просто, что я спасен, раз и навсегда не могу потерять свое спасение. Означает, что каждый день Иисус говорит, те, которые хотят следовать за мной, каждый день возьми свой крест и следуй за мной. Поэтому апостол Павел говорит, что я умираю каждый день. Да? Я умираю каждый день для себя. Не просто раз пришел и умер. Я умираю для себя и для мира, и для греха каждый день. И я живу в праведности Иисуса Христа по вере. Праведный верою жив будет. Послушайте, друзья, Писание говорит, что нам надо инструктаж в праведности, да? Бог дает нам по вере праведность Иисуса Христа, но нам надо возрастать в праведности Иисуса Христа. Послушайте. Все Писание Богу вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да? Опять-таки, массу сегодня мы наблюдаем картину в церквях, когда люди говорят, ты праведен навеки, вне зависимости от того, как ты живешь. Ересь! Друзья, слышал, я разговаривал с пасторами, которые говорят, не в зависимости от того, что ты совершил, ты должен зарубить себе на носу, ты праведен в очах Бога, все, точка. Друзья, нам надо наставление в праведности. Писание говорит, что нам надо возрастать в праведности, потому что праведность – это не то, что нам было дано раз и навсегда. Праведность – это правильное житие с Богом по вере. Праведный верою жив будет. Правильный будет жить свою жизнь таким образом, что все его мысли, поступки и слова происходят из веры в Иисуса Христа. Легко ли это, друзья? Хо-хо, оно. Конечно, нет, друзья. Очень тяжело. Но через Иисуса Христа, да, все возможным через того, чья сила побеждает в нас. Мы все это делаем через Господа Иисуса Христа. Потому что Иисус говорит, без меня не можете делать ничего, да? Но мы как ветви, друзья. Мы как ветви, которые были привиты в лозу Иисуса Христа. Итак, наставление. Нам надо наставление в праведности, друзья. Я думаю, что все из нас, пришедшие на это место, мы желаем быть наставлены в праведности, да? Мы желаем быть наставлены Духом Святым через Его Слово. Да будет совершен Божий человек, послушайте, ко всякому доброму делу приготовлен, да? Наставление в праведности, которое ведет нас в правильное житие. И поэтому наши дела уже следуют как плоды. 2 Тимофея 3 глава 16 по 17 стихи. Друзья, могучие места Писания. Я хочу, чтобы мы глубоко пили из этого источника живой воды. Это источник живой воды, друзья, Божье Писание. Послушайте, друзья, в тот момент, когда мы приходим перед Иисусом Христом, мы оправданы верой в Иисуса Христа. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих. Да? Мы спасены благодатью, по вере в Иисуса Христа. И затем начинается жизнь освящения. Да? Сначала происходит оправдание, потом идет жизнь освящения. Вся наша жизнь должна происходить в жизни освящения. Праведный верою жив будет. А жизнь по вере, друзья, все мои поступки, если не проистекают из веры, я нахожусь в праведности Иисуса Христа, не в своей собственной праведности. Поэтому, друзья, Писание говорит, все, что не по вере, грех. Друзья, надеюсь, что вы следуете за моей мыслью, мы все это увязали вместе. Да? Ной ходил перед Богом, Ной был найден праведный и совершенным в своем поколении, потому что он ходил перед Богом, потому что он жил по вере. А все, что не по вере, грех. Итак, друзья, праведный верою жив будет то великое провозглашение, которое Мартин Лютер поднял и сказал, реформация, нам нужна реформация, изменения в церкви. Мы не спасаемся через Папу Римского, мы не спасаемся через все эти постановления, мы не спасаемся через священников и покаяние, мы не спасаемся через эти лестницы, мы спасаемся по вере. Но немножко он упустил момент, что праведный верою жив будет означать, что каждый день моей жизни руководствуется верой. Один раз, когда я пришел и пробормотал молитву. Следующее место Писания, друзья. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не дел, чтобы никто не хвалился». Не дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В одном и том же месте Писания. «Не отдел, чтобы никто не хвалился, но мы приготовлены на добрые дела». Да? Писание, друзья, чудесно. Если мы начинаем глубоко пить из этого источника, мы видим великие вещи. Не от дел мы спасены, не от дел, чтобы никто не хвалился. И затем мы были призваны или созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Да? Мы спасаемся по вере, и затем эта вера выражает себя в нашем житии. Ной был праведен, потому что он жил по вере в Бога. Потому что находил, вся его жизнь была организована вокруг его веры, друзья. Он не просто раз пришел и сказал: «Боже, я верю, что ты существуешь». Ной ходил по вере. 120 лет он проповедовал, друзья. Он строил ковчег, он провозглашал послание Божье. Он жил по вере. Поэтому, друзья, опять-таки, легко ли это? Часто мы думаем, что на самом деле не так уж и сложно жить, да, как настоящий христианин. Иисус говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Он говорит своим ученикам, друзья, он говорит со своими людьми, люди, которые желают жить благочестивой жизнью по вере. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». На английском языке, кстати, Писание говорит, у вас есть место Писания в раздаточном материале. Тесны врата и тяжел путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Итак, друзья, нелегко. Давайте вернемся к Ною. Ною, который обрел благодать. Почему? Потому что он ходил по вере. Он был праведен перед Богом, потому что праведный верою жив будет. И Ной ходил по вере. Ной ходил по вере, друзья. «И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мной вроде сем». О чем говорится, друзья? О том, что вся остальная земля не ходила по вере. Ной был избран Богом, потому что находил по вере. Он был далеко, друзья, не святошей, не был совершенным человеком, но у него была вера, он ходил по вере, друзья, в Бога. «Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю, 40 дней и 40 ночей». Да, время осуждения, время суда, время испытания. «И истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Ной сделал все, что Господь повелел ему. Друзья, вера выражает себя в чем? В послушании. На самом деле, самой высокой степень поклонения Богу является послушание. Да? Я могу говорить сколько угодно, что у меня есть вера и любовь к Богу. Если в моей жизни нету послушания Божьему Слову, друзья, я не живу по вере. Да? И, кстати, тот факт, что мы собираемся в Божий день субботний, является частью этого послушания, частью моей веры. Суббота не является делами, друзья. Мы должны четко определять, что суббота не является нашими делами. Суббота или тот факт, что мы собираемся на поклонение Богу в субботы, является частью нашей веры, которая выражает себя в чем? В послушании. Очень просто, друзья. Очень просто. Суббота — это не дела. Суббота — это выражение моей любви в послушании к Слову Божьему. Не более того. Но и нашел благодать. Он был праведен и совершенным в своем поколении, потому что праведный верою жив будет, и Ной жил по вере. Его вера выразила себя в чем? В послушании. Писание говорит: Ной сделал все, что Господь повелел ему. Да? Писание говорит: не будьте просто слушателями, обманывающими себя, но будьте исполнителями слова. Ной был исполнитель слова. И опять-таки хочу увязать это у нас сегодня не тема суббота, но суббота — это не наши дела. Это не спасение по делам. Суббота — это часть моей веры, которая выражает себя в послушании. Очень просто, друзья. Очень библейское, очень духовно. Хорошо. Движемся дальше, друзья. Опять-таки, на пару минут остановлюсь насчет чистого, нечистого, потому что в свое время я тоже размышлял, почему, когда чистое, нечистое вошло. Еще до потопа, друзья, было разделение между чистым и нечистым. Да, мы все это знаем. Чистое, нечистое. И это касалось не просто богослужения, поклонения, принесения жертв, но также и еды. Еды и поклонения Богу. «И всякого скота, говорит Бог, чистого возьми по семи». Чистого скота. То есть было различение между чистым скотом и нечистым. «Мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. Также из птиц небесных по семи мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле, по паре мужеского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Через 7 дней воды потопа пришли на землю». Бытие 7 глава. Краткая такая заметка, друзья, что чистое и нечистое существовало даже до потопа. Итак, Ной, повинуясь Богу в вере, входит в ковчег. Кто закрывает дверь ковчега? Господь Бог. В сей самый день вышел в ковчег Ной и Сим, Хам и Ефет, сыновья Ноевы и жена Ноева и три жены сынов его с ними. В сей самый день, друзья. Апостол Павел проповедовал царю, и он говорит, я призову тебя, когда у меня будет более удобное время, да? Или ты почти сделал меня христианином, да, апостол Павел? В удобное время, друзья, Ной был найден праведен и совершенным в своем поколении, потому что Ной жил по вере в послушании. Сегодня Иисус говорит, благоприятный день для спасения, да? Многие слушают, и опять-таки я проповедовал в методистской церкви, говорят, Дмитрий, хорошо проповедуешь, все это библейское, но не в мое время. Я пастор методистской церкви, мы собираемся в воскресенье, мы не будем ничего менять. В сей самый день, друзья, человек верой действует, слушается, когда Бог обращается к нему, когда он слышит свой голос. И три жены сынов его с ними вошли в ковчег. Они, и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, вошли к Ною в ковчег, по паре всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним. Господь закрыл дверь. Господь закрыл дверь, друзья. В один прекрасный момент дверь благодати будет закрыта, да? Мы строим ковчег, друзья, мы провозглашаем весть для мира. Грядет Иисус. Так же, как первый мир был уничтожен водой, второй мир, наш мир будет уничтожен огнем. Но есть ковчег, да, ковчег Церкви Христа. И мы провозглашаем эту весть. И многие говорят, не сегодня. Дай мне, я купил поле, я купил машину, я женился. Дай мне пойти насладиться. Пир не наполняется, друзья, людьми. Писание говорит, послушайте, когда закроется дверь благодати, мы знаем, что казни начнут нисходить на эту землю, да, семь великих казней. И видел я иное знамение на небе, великое чудное, говорит апостол Иоанн. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Откровение 15 глава, 1 стих. Так же, как Египет был посещен десятью язвами, да, мы знаем, что семь великих язв будут излиты после того, как дверь ковчега в наше время будет затворена Богом. Дверь будет затворена, друзья. Сейчас, в данное время, дверь открыта, друзья. И мы как Ной, мы кричим, друзья, войдите в ковчег. Начните ходить по вере в послушании. Послушании тому, к чему говорит Господь. И опять-таки, суббота является моментом послушания, а не делами. Моментом послушания моей веры. Продолжаем наш разговор о Ное. И сказал Бог Ною, выйди из ковчега, ты и жена твоя. Мы знаем, что Бог очистил землю потопом. Мы знаем, что все нечестивцы погибли. И Бог очистил всю землю. И теперь Господь говорит Ною, выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвеннике. Друзья, то, о чем здесь говорится, мы с вами будем размышлять о тысячелетнем царстве, да, тысячелетнем. И то, что мне напоминает эту историю о том, как Церковь Божья выйдет из Нового Иерусалима, да, чтобы населить землю, новую обновленную землю, когда Новый Иерусалим придет на эту землю. Эта история очень напоминает мне, они выходят из ковчега, они спасены, они приходят на землю, которая была обновлена водой, да, наша земля будет обновлена, очищена огнем. Их земля была очищена водой, они выходят на новую землю. Я верю, что трава уже была густой к тому моменту. Да, потому что даже голубь принес оливковую веточку. И травы растут намного быстрее, чем деревья. Если деревья уже были зеленые, трава была везде. Красивая, чистая земля, без всякого порока, без убийства, без скандала. Они выходят на новую землю, друзья. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. Друзья, помните, я сказал вам, что Ной не был святошей? Бог, спасший восьми человек через этот потоп, друзья, в этом ковчеге. Бог знает, что помышление сердца человеческого, помышление Ноева сердца в данный момент является злом от юности его. Послушайте, друзья, Бог вывел их из ковчега, потому что они были спасены по вере, благодати Бога. Но Бог знает, что и Ноево сердце, и сердца его детей, и жен, они наполнены злом от юности его, друзья. Друзья, все истории, которые мы находим в Писании, от Ноя до Авраама и всех остальных, мы видим, как Бог спасает далеко не совершенных людей, но людей, которые поместили свою веру и свою любовь в Спасителя. Друзья, история Ноя, поэтому никто пусть не обманывается, что мы должны стать совершенными перед тем, как Господь спасет нас. Всякая история в Библии является типологической, да, показывает на что-то больше, на большие реалии. И типологическая история Ноя говорит о том, что несовершенный человек, который поместил свою веру в Бога, который ходил по вере с Ним каждый день, он получил спасение, друзья. Мы дойдем до Авраама. Мы видим, что Авраам – отец веры. Друзья, Писание называет Авраама отец веры, и он действительно был отцом веры. Он падал постоянно. Он был далеко не совершенным человеком, он был слабым человеком, если вы хотите. И Бог поднимал его, и Бог спас его, и выводил его каждый раз, когда он падал. Друзья, спасение не для совершенных, спасение для верных. Те, которые поместили свою веру и живут по вере, живут в послушании. И Ной, он был таким человеком, он обрел благодать, потому что он жил по вере. Праведный верою жив будет. Продолжаем нашу дискуссию сегодня, друзья. Опять-таки мы говорили, что Ной был человеком праведным и непорочным в роде своем. Ной ходил перед Богом. Заметьте также, что Бог знает, что в сердце его было зло от юности его. И он был праведным и непорочным только в роде своем. Род был растленный, друзья. И на самом деле, я думаю, что Богу было даже тяжело найти среди этих людей. И Ной, он все-таки стоял на голову выше всех остальных. И Бог говорит, я явлю ему спасение свое, потому что у него есть вера. Он ходит со мной, он знает меня. Но он был далеко несовершенным человеком. Поэтому Писание говорит всем нам, друзья, итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Друзья, мы должны стоять в вере к спасению души, да? Праведный верою жив будет. Спасением, говорит, некоторые говорят сегодня, получил однажды, навсегда спасен, друзья. Но стоим в вере к спасению души. Я призываю всех нас стоять в вере, друзья. И Ной 120 лет, друзья, он не отпадал от веры. Он стоял в вере к спасению своей души. И он обрел спасение души, да, он обрел спасение жизни, он обрел новую землю, если вы хотите. Он обрел то обетование типологически, которое принадлежит к нам, друзья. Потому что мы стоим в вере к спасению души и к обретению наследия новой земли и нового неба. Итак, друзья, Бог заключает с Ноем следующий завет. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайте, и наполняйте землю». Послушайте, насколько этот завет напоминает тот, который Бог заключил с Адамом и Евой. Слова те же самые, друзья. Формулировка та же самая. Послушайте, я был просто поражен. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные». Мы знаем, что Адам и Ева, они сдали свое господство, да, в сатане, когда послушали, над всеми зверями. Бог на этой новой земле, обновленной земле, частично восстанавливает то господство, которое он дал Адаму и Еве. Слова, формулировка, опять-таки, этого завета, который Бог распространяет на Адаму и Еве и его потомков, очень напоминают то, что Бог сделал с Адамом и Евой. «И все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они». Господь восстанавливает человеку господство над землей. Друзья, Бог чудесный. Бог восстанавливает господство. То же самое типологически, что случится с нами, друзья. Мы будем, опять-таки, господствовать на этой земле, в новом небе и в новой земле. Послушайте, Бог дает условия. Мы знаем с вами, что даже Первый Завет имел условия. Да? Что было условием? Условием было послушание Словом Божьему. Все заветы, друзья, и мы, опять-таки я хочу подчеркнуть, существует один завет, которому Бог всегда оставался верный. Да? Бог заключил его с Адамом и Евой и всегда оставался верным одному и тому же завету. Но все другие заветы были даны, потому что человек продолжал падать и нарушать те условия, которые Бог дал. Поэтому все промежуточные заветы, как мы их назвали с вами, они всегда имеют условия. Условия, которые Бог дает Ною и его семье. Давайте послушаем. «Только плоть с душой ее, с кровью ее не ешьте». Друзья, я процитирую в дальнейшем место Писания, которое говорит о том, что настолько земля была развращена, что люди наверняка ели и кровь, и пили кровь, и развращение производили, и уничтожали друг друга. Мы знаем, что земля наполнилась злом, да? «Только плоть с душой ее, кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию». Бытие 9 глава. Так же, как апостолы, составляя письмо язычникам, пишут: «Не ешьте удавленные, не пейте крови и не совершайте блудодеяния». Да? То же самое Бог дает в своем завете Ною: «Не ешьте крови и не уничтожайте друг друга». Не убивай и не ешь крови, друзья. Насколько простые условия завета. И Бог говорит: «Я благословлю тебя, и вы размножайтесь, наполняйте землю, и я даю страх всякой твари в сердце». И так далее, и тому подобное. Насколько простые условия, друзья. Место Писания, которое подтверждает мысль, то, что наверняка люди и ели кровь, и, естественно, уничтожали друг друга до потопа. Но земля раскрылась перед лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями, да, злодеяниями, или более точный перевод будет убийствами, насилием. Насилием будет на более точный перевод. И наполнилась земля насилием. Люди убивали друг друга, резали направо и налево. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Почему Бог поместил, говорит: «Я помещаю страх всякой твари»? Потому что и люди, и всякая плоть, и твари начали уничтожать друг друга. И звери потеряли страх перед человеком. И люди, естественно, ели кровь и все остальное. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Бытие 6 глава. Друзья, не надо далеко ходить. Мы помним, что в Советском Союзе у нас была колбаса, которая называлась как? Кровянка, да? Кровянка была сделана из чего? Из крови животных. Из крови тельцов, из крови также свиней. Не надо далеко ходить, не надо тысячи лет назад забегать, друзья. В Советском Союзе люди кушали кровь. Кровяную колбасу резали, жарили с яйцами, с салом и употребляли. И еще радовались, потому что дешевая была. Друзья, не надо далеко ходить. Бог дает простейшие условия для этого завета. Не ешьте кровь и не убивайте, потому что это нехорошо для вас, это противно в моих очах, и убийство, оно нарушает Божий закон. Следующее, друзья, место Писания. «Вы же плодитесь и размножайтесь». То же самое, что Бог сказал Адаму и Еве. «И распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Бог говорит: «Населяйте землю», да? «И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот я поставляю завет мой с вами». Бог восстанавливает завет, друзья. Так же, как во Христе, мы не способны войти в заветные отношения. Бог восстанавливает нас в завете. «И с потомством вашим после вас, и со всякой душой живою, которая с вами». И сказал Бог: «Вот знамение завета, которое я поставляю между мной и между вами, и между всякой душой живой, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей». Бытие 9 глава, 7 по 10, с 12 по 13 стихи. Итак, Бог дает благословение, Бог дает обетование. Давайте посмотрим на места этого завета. Третий завет, друзья. Третий промежуточный завет. Между Богом и потомками Ноя, со всеми нами, друзья, если вы хотите. Условия послушания Божьей заповеди. Опять-таки, масса людей сегодня не живут в послушании, несмотря на то, что они заявляют, что живут по вере. Знак или символ завета — радуга в небесах и обетование — жизнь на обновленной земле. Жизнь на обновленной земле, друзья, но условия послушания, как всегда. Друзья, я думаю, что вы замечаете модель, да, во всех этих заветах. Условия всегда послушания. Обетование — какое-то благословение, жизнь на обновленной земле или жизнь в присутствии Божьем. Но условия всегда, всякого завета — это послушание. Послушайте, что Писание говорит о Божьих заветах. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина или верность, истинность Твоя в рот и рот». Друзья, Бог истинен или верный своему завету. С Адамом, с Ноем, с Авраамом и со всеми нами через Иисуса Христа. У Ноя было три сына, как мы знаем. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Бытие 9 глава, с 18 по 19 стихи. Три сына, друзья. И мы с вами рассматривали в предыдущей сессии, что, несмотря на множество людей, Бог всегда выбирал одну и ту же линию людей, да, через которую привести Мессию, через которую привести спасение. Бог не избрал Каина, Бог не избрал Исава. У Бога всегда была одна линия. И то же самое касается этих трех сыновей Ноя. Ной начал возделывать землю, друзья. Послушайте, Бог говорит, что ты должен ограничить свой аппетит, и ты также не должен убивать других людей. Да, мы только что видели условия. Не ешь крови и не убивай других. Почему, друзья? Если мы с вами приходим и рассматриваем Великий Закон, да, Деколог, 10 заповедей, у нас есть там два больших раздела, да, в Декологе. Первые 4 заповеди говорят о чем? О наших отношениях с Богом, да? И последующие 6 говорят о наших отношениях с ближними, с человеком. Друзья, то же самое было сделано с Ноем. Насколько четкое Писание, насколько одна и та же линия в Писании проследуется. Не ешь крови, а показывает мое послушание в завете с Богом. Не убивай людей, показывает мои отношения в завете с ближними. Друзья, одно и то же самое. Писание четко говорит об одном и том же самом. Друзья, то же самое касается сегодня субботы. Да? С человеческой точки зрения, неважно какой день, да, воскресенье, суббота, понедельник, мы приходим и служим Господу в субботу только потому, что Бог сказал так, да, только потому, что мы хотим выразить свою веру и любовь в чем? В послушании. С человеческой точки зрения для Ноя не было абсолютно никакой разницы, есть кровь или не есть кровь. Единственный пункт, почему Бог сказал, не ешь крови, потому что в этом было бы выражено послушание Ною Божьему Слову, да. И мы привели пример о Советском Союзе. Никто даже не думал, что это было плохо. Все кушали, покупали дешевую кровяную колбасу и ели ее с салом. И все были довольны. С человеческой точки зрения нету разницы, суббота, воскресенье, другой день. С божественной точки зрения колоссальная разница. Потому что мы или живем по вере, в послушании, или мы живем по своим собственным похотям. Четко, друзья. 10 заповедей, первые 4 согласно Бога и человека, последующие 6 согласно Бога и человека с человеком. То же самое касается в завете с Ноем. Не ешь кровь, это твой знак завета со мной, послушание моему слову. Не убивай, это отношение между людьми. Друзья, очень четко. Послушайте, Бог сказал, что ты должен ограничить свой аппетит. Вы помните Адама и Евы? Ева упала. Почему? Потому что она не ограничила свой аппетит. Да? И Бог говорит, ты должен ограничивать свой аппетит. Но и начал возделывать землю, и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Друзья, опять-таки Ной, мы видим, что Ной был глубоко падшим человеком. Он положил свою веру в Бога, он жил по вере, друзья, но он даже не мог ограничивать свой аппетит. Он напился этого вина. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Послушайте, что происходит дальше. Опять-таки, 3 сына. Да, и мы знаем, что Господь ведет одну линию. Линию, через которую Бог приведет спасение на землю, через своего Мессию. Ной проспался от вина своего и знал, что сделал над ним меньше сын его, и сказал, проклят Ханаан. Заметьте, он даже не проклинает Хам, он проклинает Ханаана, потомков его. Раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. Интересная вещь, друзья. От этих трех сыновей вся земля населилась, да? Писание говорит. Все, кто сегодня живут на этой земле, являются потомков одного из этих братьев. Да? И мы знаем, кто такие потомки Сима сегодня. Израильтяне, да? Семиты. Кто такие Иофет? Это мы, да, все? Язычники. Язычники, которые родились в Европе, в России и других странах. И потомки Хама в основном живут в Черной Африке. Да? Кстати, интересно, что такие страны, как Иран и Ирак, где был Вавилон, они являются потомками кого? Иофета. Интересный момент. Но, друзья, здесь говорится о большей истине. Здесь говорится о том, что, послушайте, Сим, естественно, был избранным народом, да? Семиты, израильтяне стали избранным народом. Но Писание говорит, послушайте, это пророчество, друзья, которое показывает всю историю человечества на этой земле. Бог избирает свой народ, мы дойдем до этого, через Авраама, через всех остальных. В Симе был народ избран, Бог избирает свой народ. Но потом он говорит, что Иофет да вселится в шатрах Симовых. Потому что, друзья, через Иисуса Христа язычники вошли в Дом Божий. И Иофет, все из нас через Иисуса Христа вселились в шатры Симовы. Мы стали жить в Божьем доме, друзья. Пророчество, колоссальное пророчество. Ханаан же будет рабом ему, Бытие, 9 глава, 24 по 27 стихи. Ханаан или потомки Хама являются всеми теми сегодня, которые попирают Божье Слово, попирают Его закон. И они являются рабами, друзья. Они не живут в доме. Иисус говорит, что слуга не живет в доме вечно. Да, но сын пребывает вовек. Друзья, надеюсь, что все мы с вами сегодня являемся сыновьями и дочерьми великого Бога. И Иофет вселится в шатры Симовые. Друзья, мы вселились верою через Иисуса Христа. И Писание говорит, что мы являемся семем Авраамовым. Да? Мы стали жить в шатрах Симовых, в шатрах Божьих. Итак, друзья, следующее место Писания. Опять-таки хочу напомнить, что многие говорят, что закон был дан на горе Синай. Я массу проповедей слышал от больших проповедников. Закон был дан на горе Синай, касается только еврейского народа. Мы под благодатью, нам ничего не надо делать с законом. Друзья, грех не вменяется, когда нет закона. Римлянам 5 глава 13 стих. Если бы не было закона, в момент, когда Люцифер совершал свои злодеяния, друзья, грех бы не был вменен, но мы знаем, что Писание четко говорит, что ты согрешил. И вознесло сердце твое, и ты согрешил, говорит Исаия, да? Грех не меняется, когда нет закона. Если бы не было закона в момент, когда Адам и Ева были сотворены, друзья, когда Ева слушалась, это бы не было греха. Да? Но Писание говорит, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Был закон, друзья, в момент, когда Адам и Ева существовали. Если бы закон пришел только на горе Синай, когда Каин умертвил своего брата, друзья, не было бы греха. Да? Но Бог говорит, что грех лежит при твоей двери, но ты господствуй над ним. Был грех, друзья, потому что закон существовал. Если бы закон пришел только на горе Синай, друзья, когда храм совершил свое злодеяние, то не было бы вменено ему греха, потому что закона тогда не существовало якобы. Да, но мы четко знаем, что он совершил грех. Кстати, какую заповедь он нарушил, друзья? Почитай отца свою мать, свою, да, пятую заповедь, друзья, четко. Почитай отца свою, твоего и мать, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе, Исход 20 глава. Закон был четко там, друзья. Закон, который был кодифицирован в 10 заповедях на горе Синай. Он был там вечно, друзья, потому что он так же вечен, как и Бог, так же как вечен, как его престол. Итак, друзья, закон был там. Послушайте, Писание мы с вами рассматривали в прошлый раз, что Иисус был потомок кого? Сима, да? Он не был потомок Хама, он не был даже потомок Иефета. И Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали сын Иосифов, Симов, Ноев, Адамов, Божий. Я не зачитываю вам целую главу, этого достаточно. Симов. Бог знал свою линию, Бог знал линию праведных людей, которые ходят по вере, и Бог привел Спасителя через эту линию. Друзья, я верю, что Ной проповедовал не только 120 лет до потопа. Бог наделил Ною 350 лет после потопа. Ной был одним из тех гигантов, друзья, которые жили по 900 с лишним лет. Он 950 лет прожил, друзья. И жил Ной после потопа 350 лет. Он был живым ископаемым, если вы хотите. Или он был одним из тех допотопных людей, да, мы часто слышим, допотопные. Люди, которые жили до потопа, он пережил потоп, друзья, он пережил великое разделение. Я думаю, что он проповедовал 350 лет после потопа, друзья. Ной был проповедником, который проповедовал 470 лет своей жизни. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Бытие 9 глава. Итак, друзья, Ной скончался. Я хочу быстро с вами пройтись через Вавилонскую башню, и мы будем закругляться сегодня, друзья. Опять-таки, интереснейший материал, хочу, чтобы вы слушали внимательно. Все эти места, друзья, все, что мы рассматриваем, имеет непосредственное отношение к нашей жизни и также к пророчествам, которые мы будем рассматривать в будущем. Мы извлекаем перлы, друзья, мы извлекаем эти слитки духовных истин, золото духовного. Поэтому я хочу, чтобы вы слушали внимательно. На всей земле, говорит Писание, был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, эти послепотопные люди нашли в земле Синар, равнину и поселились там. Бытие 11 глава. Вы помните, что Бог сказал Ною, распространяйтесь по земле, да, и наполняйте ее, и плодитесь и размножайтесь. Люди поступают по своему собственному обыкновению, по своему собственному желанию. Они находят красивое место и поселяются в этой равнине. Послушайте, друзья, что они решают делать. «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Сделаем кому имя? Себе. Мы не для Бога живем, мы живем для себя, они говорят. Друзья, то, что я слышу здесь, напоминает мне слова кого? Люцифера. Да? Давайте послушаем слова Люцифера, чтобы напомнить о том, что произошло на небе. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, да, построим башню, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов и на крови севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему. И эти люди также говорят, построим башню, высота которой будет до небес. Да? Другой перевод говорит, верхушка, которая будет в небесах. Взойду, Люцифер говорит, на высоты, воссяду буду, как Всевышний, друзья. То, что случается на равнинах Сиар, напоминает мне о деяниях Люцифера. Напоминает мне деяния Люцифера. Друзья, говоря о вере и говоря о послушании, послушайте следующее место. Опять-таки мы видим, что народ избирает не послушание, вопреки тому, что Бог сказал. Писание говорит, послушание лучше жертвы и повиновение лучше туков овнов. Да? Лучше прийти в Дом Божий с послушанием, нежели с какой-либо жертвой. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Люди, которые вместо того, чтобы населить землю и славить Господне имя, они желают славить свое имя и сделаем себе имя. Они, друзья, живут в противлении, и противление является таким же грехом, как идолопоклонство. Если вы читаете Писание внимательно, вы видите, что самый неприятный грех в очах Господних является что? Идолопоклонство. Идолопоклонство. Итак, друзья, продолжаем. Продолжаем. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Другими словами, если этот народ решить уничтожать всех других вокруг себя, их никто не остановит. У них один язык, у них одна цель, эти люди достигнут высших высот зла, чем был допотопный мир. Это то, что говорит Писание здесь. Эти люди пойдут дальше, чем допотопный мир. У нас часто говорилось, ты далеко пойдешь, если тебя никто не остановит, да? В армии у нас говорили. Молодой офицер, далеко пойдешь, если никто не остановит. Бог решил, что надо остановить этот народ, потому что в их вершинах зла они дойдут дальше, чем допотопный мир. Бог говорит, то, что они задумали сделать, никто их не остановит. Никто их не остановит. Далеко пойдут. Далеко пойдут. Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы один не понимал речи другого. И зарассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Бытие 11 глава. Бог не уничтожает их в данный момент, а производит рассеяние по всей земле. Друзья, давайте поговорим о значении имени Вавилон, Вавилонская башня. Вавилонская башня, да? Поговорим о значении, откуда оно произошло, что оно означает. «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли». Итак, мы видим, что из этого места Писания Вавилон означает что? Смешение, да? Конфуз, мешанина, непонятность. Смешал, Бог смешал, перемешал, никто не понимает, о чем идет речь. Много болтовни, много шума, но никто не понимает. Итак, из этого места Писания видно, что Вавилон имеет свои корни в смешении, да, в конфузии, в непонятности, в хаосе, если хотите знать. Друзья, интересно, интересные вещи. Почему, друзья? И оттуда рассеял их Господь по всей земле. Люди, которые строили башню, друзья, и мы увяжем это с нашим временем. Потому что сегодня некоторые строят такую же самую башню, друзья. Сегодня есть буквальный Вавилон, друзья, в Писании, исторический Вавилон, и мы дойдем до него. И есть также мистический Вавилон. И сегодня мистический Вавилон, друзья, строит такую же самую башню. И наказание будет примерно тем же самым. Послушайте, друзья, что Писание говорит. Люди, которые строили башню до небес, прежде всего они хотели найти спасение не в Господе, а в своих собственных делах. Они хотели найти спасение в своих собственных делах. Они хотели найти уверенность в будущем в своих собственных делах. Писание говорит, возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Господь, твердыня моя и прибежище мое. Не башня, друзья, а прибежище. Господь должен быть прибежищем. Избавитель мой, Бог мой, скала моя. На него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Псалом 17. Друзья, люди, которые желали построить башню, хотели обеспечить будущее для себя, сделать себе имя и также избежать еще одного потопа, да? Они желали, чтобы башня была выше гор, чтобы она достигла небес, чтобы если придет потоп, они могли спастись от этого великого потопа. Друзья, наше прибежище только в Господе, через Господа Иисуса Христа. Послушайте, друзья, о мистическом Вавилоне. Итак, мы сказали, что Вавилон уходит корнями в конфуз, в смешение, в хаос. Друзья, есть буквальный Вавилон, мы дойдем исторический, который служит, опять-таки, типологически мистическому Вавилону. И мистический Вавилон описан в Откровении. «И увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий». Да, мы дойдем до этого, друзья. Мы объясним все, что оно означает. Мать блудницам, и мы объясним, кто такие дочери ее, блудницы. Забегая наперед, я хочу сказать, почему я покинул методистскую церковь, потому что я верю, что методистская церковь стала одной из блудниц. Великой матери. И мы дойдем и объясним, кто такая эта мать. И мерзостям земным. Я видел, что жена упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. Друзья, интересно, что буквальный исторический город Вавилон, который был построен Навуходоносором, его отцом и так далее. Естественно, вавилоняне говорили не на еврейском языке, на котором написано Писание. Потому что, читая о Вавилонской башне, мы читаем, что там Бог смешал, поэтому названо Вавилон. Слова на иврите и на аккадийском языке, на котором говорили древние вавилоняне, они разные. Друзья, то, что я хочу донести до вас. Так же, как мы смотрели, что земля с точки зрения человека была красивой и прекрасной, но Бог смотрит не так, как человек, да? Он смотрит на сердце. Бог видел мерзость. Бог видел насилие, убийство, кровосмешение, ложь и все остальное. Мы видим красивую землю, да? Мы смотрим на поверхность. С человеческой точки зрения, друзья, исторический Вавилон означает небесный портал или двери в небо. Друзья, послушайте, я хочу донести до вас эту истину. С человеческой точки зрения, на аккадийском языке, на котором говорили древние вавилоняне, и даже та башня, которая была построена этими строителями Вавилонской башни, с их точки зрения, с человеческой точки зрения, они строили портал в небеса, они строили ворота в небеса. Очень важно, друзья. И на языке на них слово звучит «бабелим» или «ворота», «врата в небеса». «Врата в небеса» или «портал Божий», «портал небесный». Друзья, но с Божьей точки зрения Вавилон означает смешение. То, что я хочу донести до вас сегодня, мистический Вавилон, друзья, сегодня строит портал в небеса. С человеческой точки зрения. Но с небесной точки зрения, с точки зрения великого Бога, который написал Священное Писание, дал нам истину, это не портал в небеса, друзья, не небесные ворота, а хаос, смешение, конфуз. Да? То есть большущая разница. Мы дойдем, друзья, когда мы начнем говорить о пророчествах, все это начнет иметь огромное значение для нас. Мы увидим, да, действительно, это портал в небеса, согласно человеческой точке зрения, но согласно божественной точки зрения пророчеств, является смешением. Смешением, друзья. Дам вам еще одно место Писания, и мы будем заканчивать. Кстати, интересно, что здание Европейского парламента в Страсбурге, да, напоминает что? Недостроенную Вавилонскую башню. Просто хочу вам показать. Она была построена согласно плану того, чтобы она выражала недостроенную Вавилонскую башню. Означает, что они хотят построить эту общину людей, которые достигнут до небес в своем развитии, которые попрут все народы и так далее. То есть, ну, интересные вещи, которые случаются сейчас в мире, друзья. Мы видим, что реплика почти точно является того, что было построено в древнем Вавилоне. Последнее место Писания, друзья. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива». Мы говорим о строениях, друзья. Мы говорим о Вавилонской башне. «Я, поданное мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, которое положено, которое есть Иисус Христос». Да? Мы находим спасение не в делах наших собственных рук, не в какой-то системе, друзья, которая строит небесный портал, небеса, ворота в небеса. Наше основание, наша крепость, наше убежище, наша башня – является Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он устроил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спотется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Итак, друзья, давайте смотреть, кто как строит. А мы дойдем до пророчеств, друзья. И мы видим, кто как строит. Божье пророчество строит одно строение, и человеческая система сегодня строит другое, мистический Вавилон. Давайте суммируем то, что мы сказали, и мы будем молиться. Итак, друзья, Господь ищет и нуждается сегодня в мужах веры и женщинах благочестия. В допотопные времена Ноя вся земля извратила свой путь перед Творцом. Последнее время, в котором мы живем сегодня, сравнивается Иисусом с днями патриарха Ноя. Ной ходил с Богом и был найден праведным через веру в Бога, Его Слово и Его обетование. Ноева вера, друзья, мы сказали, произвела в нем соответствующие действия, да, произвела послушание голосу Божьему. Жить верой означает, что все наши мысли, друзья, слова и поступки происходят из нашего общения с Духом Божьим и Его Словом. Ной провозглашал послание спасения и осуждения в течение долгих 120 лет. Бог спас Ноя и его семью, после этого Господь возобновил с ними свой вечный завет, которым он всегда верен. Условием завета служило послушание Божьей заповеди. Друзья, какой народ сегодня Божий? Народ, который живет в послушании Божьим заповедям. Да, Откровение 12, 14 и 18 говорит, что мы живем в послушании Божьим завете. Несмотря на то, что у Ноя было три сына, обещанный Мессия пришел по линии одного из них, Сима. Хам нарушил Божий завет или закон, посрамив своего отца Ноя, нарушил пятую заповедь. Ной жил и служил живым свидетельством Божьей любви и правосудия в течение 350 лет, даже после Великого потопа. Вавилонская башня, друзья, мы увидели, является памятником человеческой гордости, безверия и непослушания Божьему Слову. Люди, пережившие потоп, искали спасения и безопасности не в живом Боге, а в строении своих рук. Для неразумеющих имя Вавилон означает небесный портал, да? Небеса в небо или небеса к Господу. В Божьем понимании Вавилон значит смятение. И очень важно это будет понимание, друзья, когда мы дойдем до пророчеств, когда мы дойдем до обсуждения, кто такой этот мистический Вавилон, что он представляет сегодня. Мистический Вавилон, описанный в книге Откровения, пытается построить свою собственную башню сегодня, друзья. И будет наказание с точки зрения Вавилона тем, кто не подпишется для этого строения. Только те, друзья, кто строит свою жизнь на Иисусе Христе и Его Слове, возмогут избежать царящего смятения в этом мире. Аминь. Давайте молиться.